Глава 11. Война в Тавастии. Ансельме, делая традиционный обход в своем неизменном черном плаще, легонько стукнул древком копья молодого воина, задремавшего на внутренних мостках частокола. «Сеппо, я тебя в следующий раз за рабами, что выгребные ямы чистят, приставлю приглядывать, а не на заборе стоять». Будет потом так же, как и от них, твоей коте вонять. Толку от тебя. Еще ведь только заступил сторожа, а уже дрыхнешь здесь. Что тебе, молодая жена Хелка, ночами спать не дает? Смотри, старейшинам скажу, ее тоже на стирку мигом приставят. Будете потом ночами вместе, как медведи, спать. И под смех сопровождающих воинов отправился дальше. Сеппо, Сеппо. — ворчал про себя тихо воин. — Только и придирается ко мне постоянно при любом случае. Как сдурел после того, как я на Хелке женился. Видать, сам на нее глаз положил, а теперь вот злится. — Что тут выглядывать-то, когда такая пурга только что прошла? И он, попрыгав на месте, пошел по приставным мостам вокруг. Шагов через 20 ему навстречу попался такой же, как он, сторож Инту. И они, потолкавшись друг с другом для согрева, начали неспешную беседу. «Что это?» — оглянувшись на какое-то мелькание в сторону реки, вдруг протянул Инту и указал вдаль рукой. От речки, обходя широким полукругом защищенное частоколом селение, расходились, обтекая его с двух сторон, два отряда на нартах, которые тащили за собой оленьи пары. В беге рогатых животных не было той резкой скорости, которой славились кони, но они совершенно спокойно и равномерно везли сейчас за собой небольшие санки на их широких полозьях с двумя сидящими в них ездоками. И эта равномерная скорость по сугробам давала им явное преимущество. Оба отряда прошли уже половину большой дуги, двигаясь дальше, а на пройденном ими отрезке уже стояли на лесных лыжах люди, одетые в белые балахоны. И они практически сливались сейчас с сугробами. Высадившие лыжников олени упряжки разворачивались и убегали снова туда, откуда только что недавно выскочили. А от недалекого русла реки уже накатывала огромная конная масса. «Тревога!» — раздался крик военного вождя, а за ним и протяжный рев сигнального рога. «Бейте их стрелами! Что вы все истуканами застыли?» Сеппа с Инту выхватили из-за спины свои луки и резко дернули тетивы. Одна, две, три стрелы уходили в сторону застывших фигур в белом, не долетая до них шагов 50-70. Вдруг фигуры зашевелились, скинули луки и, как видно, примя возле себя снег, выпустили рой стрел в сторону крепости. Одна или две стрелы вжикнули у головы Сеппа, а в двух шагах от него хрипел со стрелой в горле на мостках Инту, исходя ярко-алой кровью. Луки пришельцев били гораздо дальше лесных луков финнов, и ни один защитник уже пал или был ранен в самом начале боя. Ансельми, как огромный черный ворон в своем плаще, метался изнутри частокола, ругаясь и подбадривая своих воинов. В этом центральном селище южного рода, Семьеме, было сейчас около 300 воинов, да еще около сотни из охотников и рыбаков могли бы биться копьями и бить врага стрелами своих лесных луков. Но вождь был опытным воином, и, глядя, как разворачивается по бокам селища около 1000 всадников, посылая на скаку оперенную смерть, самим нутром понял, что уже все пропало, и им нужно готовиться к смерти. Можно было бы в первые минуты боя, пока еще не подошли конные рати, кинуть все и попытаться прорваться сквозь заслон из высаженных на задах лыжников. Но время было упущено, и Ансельми в бессилии рывком послал две стрелы. «Старейшина рода и военный вождь, выйти сюда! Даю вам 5 минут времени, потом будет приступ!» Раздался вдруг густой бас на русском языке со стороны ворот. «Кто ты есть, собака?» — коверкая русскую речь, выкрикнул Ансельми, выглядывая из-за частокола, и сразу же за него прячась обратно. «С тобой, пес, разговаривает князь батюшки Великого Новгорода Ярослав. И у тебя осталось 3 минуты, потом будет приступ». В становище носились ошалелые соплеменники. Не было того, кто бы погасил внутри него панику. Все планы и задумки рушились на глазах у военного вождя. А как же хорошо все начиналось. Союз с племенем Суми и Свеями. Потом недавний удачный поход на южных Карел. Подготовка к большому летнему походу всем объединенным войском на восток. И вот теперь это. Щелк, щелк, щелк. Впились стрелы в частокол, со свистом перелетая через него. Завизжали и закричали мечущиеся внутри люди. 3 минуты прошли, как и сказал русский князь, и теперь пришла смерть. Ансельм ее не боялся. Он давно смирился с мыслью, что когда-нибудь может пасть в бою. Но все время представлял он ее в дальнем походе, и никак не на своей земле. Трое больших саней подкатили на расстоянии чуть дальше полета стрелы, и суетившиеся около них люди начали стучать топорами и чем-то там скрипеть. Сквозь щели, загнанные с открытого места, защитники видели, как в копошении тел и стуки начинают вырисовываться какие-то странные конструкции, а затем, как по команде, они протяжно заскрипели. Раздались громкие щелчки, и ворота частоколом ударили огромные камни. Затем послышались еще удары. Одна из половинок ворот покосилась, повисла на железных петлях и скобах и рухнула, открывая проем. Камни летели и летели, выбивая вторую створку и ломая бревна частокола. А за камнеметами уже выстраивалась гомонящая и свистящая лихим посветом пешая новгородская рать. Последний камень вывернул огромный заостренный кол и свалил на землю закрепленные верховые мостки с защитниками. 800 новгородцев ринулись с ревом в пробитый проем, круша все на своем пути. Стенка из пары сотен воинов со щитами и копьями, встретившая их, была посечена и поколота за 3 минуты, и толпа победителей ворвалась внутрь становища. «Собирайте бригаду», — поморщился Андрей. «Нам тут больше делать нечего». «Как твои анагры ловко сработали!» — восхищенно покрутил головой князь. «Сотню жизней точно набежникам этим сохранили. Да и лучники твои хорошо поработали, Иванович. Прижали их стрелков от частокола. Головы им не дали даже над ним поднять». «Да, пока неплохо получилось. Вроде бы никого не упустили», — кивнул, соглашаясь сотник. «Теперь лишь бы не медлить, расходиться и дальше уже бить 3 потоками». «Делаем, как и задумали ранее», — подтвердил князь. «Ты, Иванович, в центре. Слева мой Тысяцкий Ярослав пройдет по берегу Водского залива, выбивая селище Суми. А я справа, по восточной Йеме, ударю вместе с корейским войском. Пусть союзнички поглядят на наших орлов в деле. А вось затем посговорчивее будут». «И не переживай ты так. Мы только в этом первом селении более 50 рабов из захваченных Карел отбили. А сколько еще их там бедует? И оружие наготовленного отбили множество. Вот и доказательство в их подготовке к большому походу против нас. Опередили мы их. Опередили, Андрей?» Впереди был долгий зимний месяц битв. 3 русских рати словно катком прошлись по финским лесам, выбивая укрепленное селище по отработанному и обкатанному в самом начале способу. Осечка получилась уже на последнем, самом северном селище возле озера Улюярви, что было ближе всех к шведским материковым землям. И, по слухам, именно там в свое время-то и стоял большой шведский отряд. Все здесь было как обычно. 2 десятка оленьих упряжек, расходясь на безопасном расстоянии по бокам от частокола, высадили своих пластунов и направились в тыл за очередной партией. Редкие головы противника мелькали за частоколом, посылая одну за другой стрелу в русских. Андрей стоял в отдалении и наблюдал, как скоро работают его розмыслы, собирая анагр камнемет. Вот один, а следом и другой камень ударили в ворота и в частокол, руша тяжелыми снарядами дерево. Вот-вот ринутся вовнутрь штурмующие и растекутся потом по внутреннему двору. Но что-то было не так вокруг. Было какое-то несоответствие в привычном уже ходе штурма. 300 приданных пеших находников разогревали себя, свистя и озорно выкрикивая в сторону ворот. У Андрея им раздолья не было, и нужно было успеть ворваться вовнутрь да пройтись по амбарам и котам, иначе бригадные махом потом вышибали их наружу, не давая всласть там покуражиться. Огромный и длинный детина, за свое телосложение прозванный Журавлем, вдруг сунул грязные пальцы в рот и пронзительно свистнул. Андрея вдруг как током ударило. Не было привычного шума за чистокольными стенами. Не было того шума и панического ора, который всегда предшествовал их штурму. В селище же перед Андреем было тихо. Лишь изредка вылетали оттуда редкие стрелы, как бы создавая видимость присутствия воинов. На свое место, в самое безопасное, как всегда и было, на задах с противоположной стороны от ворот, уже ближе к дальней опушке выдвигалась и спешивалась там же курсантская сотня. Андрея как будто встряхнуло. Именно туда, по неготовым к ближнему бою мальчишкам, и было удобнее всего ударить невидимому пока им врагу. Все предусмотрел умудренный жизнью сотник. Но именно тут он сам же и сплоховал, подставляя под удар своих сопливых пацанов. И словно пронзаемой быстрой как ток мыслью пронеслось все это через его разум, показывая последствия этой своей роковой ошибки. Проткнутые насквозь копьями тела, разрубленные мечами и секирами их части и кровь. Кровь. Кровь на всем белом снегу. Кровь его мальчишек, третяков. «Сотня по коням! За мной!» — взревел комбриг таким голосом, что у стоящих неподалеку и ошалевших от неожиданности новгородцев аж волосы встали дыбом. А Андрей галопом, в отрыве от своей единственной силы, что была сейчас под рукой, его личной охранной сотни, стрелой вылетел в том направлении, где спиной к лесу выстраивались сейчас его курсанты. На глазах у Андрея из леса плотным хищным клином выходила стена щитов с торчащими поверх них копьями, а над ними всеми реял стяг шведского королевства. Не раз уже приходилось видеть плотную стенку копейщиков сотнику, и сам он не раз в нее вставал. И не было страшнее для конницы этого построения. Сродни самоубийству было бросаться на такую боевую формацию, но другого варианта сейчас просто уже не было. Андрей выхватил с бокового чехла свой речник и разрядил его в упор. Откинув самострел в сторону, он выхватил оба меча и начал рубить ими копья, которые уже хищно тянулись к нему со всех сторон. «Раз, два!» — хрустнули древки. «Три!» — и он срубил выскочившего с большой секирой воина в округлом шлеме. «Бум! Бум! Бум!» Словно молотом ударили жало по его прекрасной броне, не сумев ее пока пробить. Орлик, верный конь, прошедший столько битв с Андреем, вдруг встал на дыбы и истошно заржал. Сразу несколько копий пробили его грудь. Заваливаясь на бок, сотник успел перекатом отпрыгнуть в сторону, чтобы только не быть придавленным телом своего хрипящего четвероногого друга. «Живым его берите! Живым! Золотой тому, кто его возьмет!» Раздался повелительный окрик от копейной стенки, и к Андрею, разрывая ее, подскочили сразу с десяток воинов. «А мы будем умирать весело!» — оскалился вдруг Андрей, боковым зрением видя, как его подлетевшая сотня, разрядив свои самострелы, уже спешивается и вступает в свой ближний бой. А совсем недалеко прикрытая уже курсантская сотня, успев развернуться, перестраивается и готовится к бою. «Ну, возьмите меня!» И Андрей боковым хлестом мечей срубил сразу двоих воинов. Выйти целым из этой схватки было невозможно. В кольце из десятка мечников и оттесненной от своих воинов вражескими копейщиками никаких шансов у него, конечно же, тут не было. Но жизнь свою следовало продать подороже. Шведы бы давно порубили его на куски, но уж больно лакомая добыча крутилась сейчас перед ними. Целой золотой стоила голова этого дерзкого русского. И они мешали друг другу, норовя заработать свое золото. Меч на меч, связываем его клинком. Сходу левым разворотом рассекаем шею соседу, а затем в глубоком приседе булатом по ноге. Нет ноги! Из обрубка падающего противника ударили брызги крови. Андрей кувыркнулся назад, а в то место, где он только что был, уже ударили одновременно секира с копьем. «Эй, шакалы! Кто тут за старшего у вас? Протявкай там, если язык у тебя от страха не отвалился!» Вызывающе скались на приличном шведском, спасибо Марте, прокричал с издевкой Андрей. «Всем стоять!» — вдруг раздался крик предводителя шведов, и вокруг Андрея замер круг из воинов. «Кто ты такой, пастух, знающий наш язык и лишь немного умеющий держать железо? Назовись! Перед тобой сам Ярл Ральф!» И высокий рыжебородый воин поднял вверх свой меч. «Пастух, это ты, вонючий рыжий трель! А перед тобой сам барон Любекский Андреас! Надеюсь, что ты слышал о таком в своем темном вонючем хлеве. Выходи из-за спин своих воинов, щенок, если в тебе осталась хоть капля чести!» И, воспользовавшись замешательством врагов, сотник резко бросился вперед, надеясь достать предводителя шведов. «Удар! Еще один!» Прямым рубящим хлестом ему удалось разрубить грудь одного мечника и ранить плечо второго. «Убейте его! Рубите его все! Это личный враг короля!» — завопил опомнившийся Ральф, отходя назад от рвущегося к нему бешеного русского. Все закрутилось вокруг Андрея, словно и в каком-то железном вихре. На пределе человеческих сил он крутился в этом сверкающем круге из десятка копий и мечей. Один, другой, третий удар. Боль резко ударила в голову от рассеченного бедра, пробитой груди, бока и спины. Левая рука, подрезанная боковым хлестом, выпустила в судороге меч Марты с ярким камнем в навершии. Оставалось совсем немного. Он дорого продал свою жизнь и спас мальчишек. Теперь уже можно было и умирать. Сбоку, сминая строй шведских копейщиков, увязших в сече с охранной сотней, и прорываясь им в тыл, ударил дозорный эскадрон Василия. В самом центре, поддерживая охранных, били броню самострелами курсанты. А отброшенного селища неслись верхами три закрепленные за Андреем княжих сотни и целая орда пеших новгородцев. «Камбрига убили!» — нес Серёв по поляне, и дрогнувшие шведы с их союзниками из Йеми, бросив свое знамя, кинулись разом в лес. Спасения там не было. Сотни новгородцев были сами родом из охотников. Три десятка пластунов и сотни из дозорного эскадрона, самое искусное в лесном бою, все они ринулись в погоню за отходящим врагом, лишь бы отомстить за смерть своего камбрига. На плотно утоптанном пятачке снега, залитом кровью и заваленным трупами, в окружении стоящих бойцов лежал, неловко повернув под себя руку, сотник. Перевернув его на спину, все увидели в его руке крепко зажатый булатный меч. «До последнего не выпустил», — шептали бойцы. «Весь клинок в крови, как и сам батя». «Молчать всем!» — проорала Елизавета, стоя над камбригом. — «Я лично любого придушу, если кто сейчас только слово вякнет». После нескольких затрещин, отданных в отдалении самым непонятным, на огромной поляне повисла гробовая тишина. Раздавшийся топот услышали все, и к лежащему телу, падая на ходу на колени, прыгнул, подлетая Митяй. — «Что? Что там, Лиска? Ну!» «Не знаю, Мить. Не могу разглядеть. Не чувствую я дыхания», — пролепетала бледная лекарша. «Зеркало, зеркало сюда давай, дура! Забыла, как там в затоне батька дыхание искал?» «Сейчас, сейчас, Митенька, прости меня, дуру глупую, сейчас я...» — затараторила Лиска и вытащила откуда-то из-за пазухи свое небольшое зеркальце. Оба приставили его к чуть приоткрытым губам лежачего и начали напряженно в него вглядываться. На их глазах чистая и полированная поверхность вдруг начала явно мутнеть. «Живой, батя!» — проорал Митька во всю силу легких. «Костер сюда! 10 костров! Холсты! Воду кипяченую! Быстро!» Сотни людей понеслись за дровами, котлами и всем тем, что только сейчас было нужно. Через 3 минуты уже подскочили оленя лекарские нарты со всем требуемым медицинским припасом. Походный госпиталь бригады, разворачиваясь, начинал свою работу. А по всему разбиваемому на поляне стану неслось из конца в конец. «Жив! Жив! Жив!» «Жив, только ранен очень сильно. Еле дышит Андрей Иванович». И крестились воины, прося Всевышнего о здоровье своего командира. На 3-й день, лежа в большой войлочной юрте госпиталя, сотник пришел в себя. Рядом лежали еще 10 раненых. Кто-то стонал в забытье, от самого дальнего конца юрты раздался вскрик, шипение, а затем бормотание санитара Митроши. «Терпи, терпи, сердешная, тебе надо на холстину поменять, вон она у тебя уже как с раной ссыхается. Все промыть надо, обработать как следует. А как ты хотел? Терпи!» Вверху, в самой середине свода, там, где сходились вместе боковые опорные жерди, зияло волоковое окно для выхода дыма от очага, что обогревал походное жилище. В это небольшое окошко сейчас светило солнышко, и был виден кусочек голубого неба. Андрей попытался приподняться и застонал от ударившей в голову резкой боли. Он откинулся на ложе, а к нему уже спешила Елизавета с санитаром. «Очнулся! Очнулся, Андрей Иванович! Митроша, беги за Митькой! Зови его поскорее сюда!» И Лиза присела на корточки перед раненым. «Сколько? Сколько я так?» — еле слышно одними губами прошептал сотник. «Тише, тише! Не шевелитесь и не разговаривайте, господин майор!» — с напускной строгостью сказала главный лекарь. «Вы нас сами тому учили, чтобы только бы раненые свои силы не тратили. Так что извольте правила соблюдать, а мы с Митей вам все сами расскажем. Вы только тихо тут лежите». Андрей чуть улыбнулся и согласно моргнул глазами. Влетевший в юрту Митяй плюхнулся рядом с отцом и схватил его за руку. «Батя! Лежал ты так без памяти 3 дня, бать. Мы, когда с Лизой тебя шили, 9 ран на теле насчитали, не считая мелких царапин и рассечений. Больше всего у тебя левый бок пробит. Там вообще 3 ребра рассечены. Но вроде бы внутренности не задеты были. Левая рука тоже рассечена. Правое бедро хорошо, это взрезано. И так ран еще несколько поменьше было. Ведь доспех, когда его с тебя снимали, изрядно покорежен был. Если бы не был он таким хорошим...» И Митя тяжело вздохнул. «Самое главное, Андрей Иванович, вы много крови потеряли», — продолжил рассказ Елизаветы. «Силы-то вас ужас сколько, другой бы давно на вашем месте от такого бы помер. Однако же и ослабли вы тоже весьма. Теперь же, как вы и сами нас учили, вам долгий покой будет нужен и лечение крепкое. 3-й год с такими ранами как-никак дело имеем, опыт-то уже есть, слава богу. Так что вы не сомневайтесь, господин майор, вылечим!» И Елизавета улыбнулась. «Думаю, с месяц нам придется здесь побыть, а там уж потихоньку и к себе тронемся. Все, все, а теперь попейте отвара целебного, вам питье сейчас обильное нужно, и спите. Сон он первое лекарство при ранениях», — важно заявила Лиза и выпроводила Митяя за дверной полок. Через седмицу сотник настоял, чтобы к нему допустили его командиров. «Уже можно, Лиза, поверь. Я себя лучше чувствую», — прошептал он слабым голосом и постарался нахмурить брови. «Вы тут, Андрей Иванович, не командуете у меня. Я тут лекарь, и я главное, а вы у меня раненый», — сварливым голосом заявила комбригу Елизавета. «Лизонько, пара часов в день хотя бы, я тихонько лежать буду, обещаю», — прошептал командир. «Ладно, один час и не больше трех посетителей. И только слушайте их, не разговаривайте», — все-таки смилостивилась Лиза. «Главными в этой ловушке были шведы, бать», — рассказывал Василий. «Слух о том, что мы селище громим, проскочил сюда давно, и время подготовиться к нашему подходу у местных старшин Йеми было. В их селении возле этого озера Оулу-Ярви был как бы общий сборный центр. Шведская земля совсем рядом ведь здесь. Всего в каких-то 5 днях пути она уже лежит. Там свеи свой городок Оулу выстроили. Ну, а местные с ними дружбу давно уже водили. Выгодный торг мехов вели. Для себя и для других родов все, что было нужно, закупали. А в последнее время и по военному делу общие интересы нашлись. 2-3 десятка шведов постоянно жили в этом селище, и местную дружину вождей новому способу боя готовили. Тут у них и склады с оружием, и со всем остальным припасом тоже были. Прямо как и в том, что мы самым первым на берегу Водского залива разбили. Видно, поняв, что мы все равно до них тут доберемся, решились шведы с местными объединиться и нас тут всех вырезать. Ловушку они хорошую задумали. Похоже, что, изучив наши военные хитрости, сыграли ими же да против нас самих. С шведского Оулу подошел старший над всеми Ярл Ральф со всем своим отрядом из более чем 300 отборных воинов. Местные на руках тоже имели более 300 обученной дружины, да еще около 600 охотников со всех окрестных лесов сюда собрали. Половину своих охотников они закрыли в крепости, чтобы нас за нос водить, и показывать, что крепость, дескать, живая и от приступа отбивается. Как только пешая рать ворвалась бы вовнутрь селища через основные разбитые ворота, на нее со всех сторон бы обрушились стрелы, уже подготовленных к этому лучников. Со стороны леса на совершенно не готовых к этому курсантов и пластунов, а также на конницу Василия, ударила бы закованная в броню тяжелая шведская пехота, дружина Йеми и еще все оставшиеся у врага охотники. Ну, а потом специально открытый, противоположный главному входу, ворвались бы бронные мечники и вырезали бы всех тех пеших новгородцев, которые уже до этого засыпали стрелами их охотник-лучники. И все. Нашего центрального клина бы не стало. Ярлу можно было бы собирать всех оставшихся от других разбитых становищ и бить с лесовинами наши остальные клинья. «Хорошая задумка», — прошептал Василий Андрей. «Учись, сынок, на моих ошибках. Никогда нельзя недооценивать врага». «Да ладно, бать, на себя тут наговаривать», — тряхнул тот головой. «Какие такие ошибки? Про что ты вообще говоришь? Вон какие силы врага мы разом разбили. Своих чуть-чуть ведь потеряли при этом. Шведская хитрость против них же самих в итоге боком и вышла. Хорошо, если 2-3 десятка смогут до своих от них добраться. Пластуны с нашими новгородцами-охотниками до сих пор вон из лесов не вылезают. Пленных тьма. Сколько в лагерь натащили, одних только шведов пара десятков точно будет. Мы ведь награду за каждого пообещали в 2 куны. Вот они теперь и стараются заработать. А так бы вряд ли кого живым сюда доставили. Обозлились они на них шибко. Как теперь их король только за это нападение теперь будет оправдываться, непонятно мне, — покачал Василий головой. — Не будет он оправдываться, — прошептал сотник. — Все равно нам с ним веками тут воевать. — Ярла-то вы взяли? — Нет, бать, — виновато потупился Василий. Как сквозь землю он провалился. и прости, твоего меча под левую руку с камнем на рукояти нигде нет. Застонал, дернувшись, сотник. Этот меч дорог мне был, Вась. Все, хватит, раненому худо. Зачем растревожил командира? Закричала Елизавета, которая все это время была поблизости и обихаживала других раненых. «Давай, давай отсюда, Василий Андреевич! Говорила же я тебе, не тревожь отца!» «Все, все, ухожу!» — поднял тот обе руки, словно сдаваясь. И уже обернувшись у выхода, крикнул. «Мы ищем, бать, ты не беспокойся, ищем! Ты не волнуйся только и выздоравливай поскорей!» Пусть и медленно, но все-таки сотник шел на поправку. Через 3 седмицы он уже смог разговаривать с посетителями, сидя, опираясь на высокие подушки. Пил обильное питье из восстанавливающих кровь травяных отваров. Новгородцы подстрелили лося, а по поверьям его печень была лучшим, что восстанавливало обильную кровопотерю. И теперь его меню было определено на многие дни вперед. От этого порушенного селища нужно было уходить. Ладно, емь, ее русские разогнали далеко и качественно. Но совсем рядом была шведская территория. И какие силы могут нагрянуть от разозленных потомков викингов, было сейчас непонятно. Через месяц после ожесточенной битвы русская рать свернула свои палатки с шатрами и походной колонной двинулась на юго-восток, выбирая дорогу по руслам рек и многочисленных в этом краю озер. Впереди были долгие версты пути, сшибки боковых дозоров с отрядами местных охотников, ночные нападения, февральская пурга и зимняя стужа. Только зайдя на Карельскую землю, люди немного выдохнули, сбросив вечное нервное напряжение. Тут уже не нужно было ждать стрелы из леса или подбирающихся с острыми ножами финских охотников. Даже сама дорога от Верхней Узервы в Оксы побежала быстрее в сторону Ладоги. За 5 верст от Ладоги на одноименном озере стояло главное селище центрального рода Карел. Именно сюда и сходились пути всех отрядов, что отходили на Русь после зимней кампании. Олени и нарты, перевозящие раненых, встали рядом с уже разбитыми ранее шатрами бригады. Все андреевцы, находящиеся в лагере, выстроились длинным строем, встречая своего командира. Даже прибывшие сейчас с ним мгновение ока встали в общий строй. «Бригада смирна!» — раздалась команда первого заместителя Тимофея. «Равнение на середину!» И к сотнику зашагал, держа руку у шапки, командующий построением. Андрей сделал усилие и, держась за древко копья, все-таки поднялся, шатаясь на ноги. В первый раз за эти 2 месяца он стоял на своих двоих и мог видеть все свое войско разом. «Господин комбриг! Бригада, разбив со своими союзниками все обнаруженные отряды из селища противника, вернулась из зимнего похода на свою землю. В строю 1050 человек». 32 в дозорах и нарядах, 73 на излечении, 82 воина пало смертью храбрых. Докладывает заместитель командира бригады поручик Тимофей. «Здравствуйте, братцы!» — негромко выкрикнул комбриг, обводя пристальным взглядом строй. «Здравия желаем, господин комбриг!» — рявкнула в ответ тысячная рать, так что аж птицы шарахнулись во все стороны в окрестных лесах, и потом загомонили. «Поздравляю вас с выполнением боевой задачи и возвращением на родную землю!» «Ура! Ура! Ура!» — зарокотал строй. «Царствие небесное, почившим в боях воинам!» И сотник, стянув с головы шапку, как и все, вытянулся стоя, как только мог, по стойке смирно. Школьный оркестр, блестя медью труб, играл бравурный военный марш. Сотни молодцеватые с задорными улыбками проходили в пешем порядке. «Вот бандюги!» — протянул Андрей, косясь на Тимоху. «Спелись все тут, поди, ждали уже нашего подхода, готовились. Не зря ведь к нам гонцы перед самым подходом к лагерю подскакивали. Так это ж разве плохо, командир, когда так искренне воинство радуется? Пожимая плечами, ответил его заместитель. Вот когда дурная весть пришла, что с тобой худо, так тогда да, много переживаний у дружины было. Да все равно не поверили мы, что ты не выкарабкаешься. Через час к лежащему в своей палатке сотнику с мороза ворвался и сам Ярослав Всеволодович. Попытавшегося подняться с лежанки Андрея, он остановил решительным жестом. «Лежи, Иваныч, и даже не вздумай вставать. А не то мне твой главный лекарь все глаза потом повыцарапает». «Ох и грозная у тебя лекаря, я погляжу». «Да я и сам ее иногда боюсь, князь», — улыбнулся сотник. «Меня в ежовых рукавицах держат. А что делать-то, когда сам так выучил?» «Ну вот и терпи тогда сам», — усмехнулся князь. «Как самочувствие-то? Наслышан я и о бое, и о ранах твоих. Обо всем уже доложили подробно мне». «Да сейчас уже все хорошо. Вот сегодня даже сам встать смог. Еще пара месяцев и бегать буду, как только слабость пройдет и все там срастется». «Ну-ну», — улыбаясь, кивнул князь. «Ну вот как тебя угораздило, Иванович? Головным, с одной только лишь охранной сотней за спиной, да на тяжелую многосотенную рать так оголтело кидаться. Чай не мальчик уже сам. Вообще чудо, что я с тобой сейчас вот тут вот беседую». «Ну что бы ему было сказать?» Андрей помолчал, вздохнул и, глядя Ярославу в глаза, тихо выговорил. «Нужно было так, князь. Другого пути у меня тогда просто не было». «Эх», — протянул только тот в ответ. «Ну ладно, видать и правда другого ничего у тебя не оставалось. Вот ты и закрыл мальчишек своим телом». «Да». «Расскажи мне лучше, как у вас вообще тут дела? А то ты все про меня и нашу рать знаешь, а я ведь не ведение, что тут вообще вокруг делается. Все ведь проспал, пока в своем этом шатре валялся», — с улыбкой попросил Андрей. «Ну да, делов за эти 2 месяца наворотили мы много», — кивнул князь, устраиваясь рядом на шкурах поудобнее. «Наши 3 клина, как сквозь мягкую породу, прошли всю землю Суми и Йеми. Левый клин выбил 5 селищ Суми и прочесал все побережье Варяжского моря. Про твой я не говорю. Ты и сам все про то знаешь. Мой, тот, что самый правый, соединившись с карельским войском, разбил селище Йеми у Саймы, Хаукевеси, Калавеси и Лентуа. Больших сражений у нас, конечно, не было. Только в самом конце разогнали по лесам остатки от тех 3 сотен, что собрали последние северные рода. Ну вот и все. Своей цели мы добились. Военный потенциал у тавастов и Суми выбили. Оружие и военного припаса их лишили. Думаю, что теперь карелам и нам можно долго не опасаться за свои северные пределы». И, увидев, как качает сомнение головой раненый, с удивлением переспросил. «Что-то не так? Я что-то не так сказал, Иванович? Поясни». Андрей помолчал, посмотрел на Ярослава и ответил. «Все так, князь. Того страшного нашествия, которое бы непременно случилось, не выбоими силы у финнов, уже сейчас можно не бояться. Но ты не учитываешь, что на этом северном направлении появился очень сильный враг, и он гораздо сильнее и Суми, и Йеми по отдельности, и всех их вместе взятых». «Ты верно про шведов говоришь, Иванович?» — спросил князь. «О них самых, Ярослав Всеволодович, о них самых», — кивнул сотник. «Тот отряд, что разбили карелы осенью, и те 3 сотни, что мы выбили под Ул-Ярви, это лишь только начало. За эту северную землю нам еще биться и биться веками. Шведское королевство сейчас только еще начинает усиливаться. Дания их уже не сдерживает. Серьезных врагов, посягающих на исконные земли, у них нет. Ресурсов же, напротив того, много. Вон одного только металла сколько под ногами. Греби, не ленись из своих недр, и это в отличие от нас. Вокруг Швеции незамерзающее море. Хоть торгуй, хоть нападай на того, кто послабее, и грабь его. Покажут еще шведы соседям, где раки зимуют. Поверь мне на слово, князь. Да, протянул Ярослав. Невеселую ты картину мне сейчас рисуешь. Так что делать-то, как сам-то думаешь? Да то же, что и раньше. Укреплять землю русскую. Нам эта земля шибко нужна. Здесь ведь два прохода по ней. Один на Балтику ведет с его торговыми путями к Европе. Второй на север, к богатым землям северных морей и океана. Отрежут нам шведы оба прохода. И задохнемся мы в своих Владимирских и Черниговских лесах. Юг-то и так у нас степняками отрезан. Приходится договариваться да всем платить, чтобы по Волге-матушке пройтись, а скоро и по Днепру ты не больно разгуляешься. Однако не весело, — нахмурился Ярослав. Не с руки сейчас Новгороду со шведами воевать. Все силы сейчас на защиту Пскова пойдут. Уж больно там крестоносцы в последнее время усиливаются. Не устоять нам, если они вдруг ударят совместно. Хотя и спускать им последние нападения тоже было бы неправильно. У тебя никак опять мысли, какие насчет шведов есть? И посмотрел так остро на Андрея. Насчет укрепления земли это ты и сам, княже, уже хорошо породил. Дошли до нас уже слухи, что после удачной совместной войны против общего врага карельские старшины и воеводы дали свое согласие на крещение народа, и первыми сей святой обряд они же уже здесь прошли. Народ Карелы верный, и пусть еще долго у них будут держаться народные языческие отголоски всяких там своих верований и суеверий, а все же от православия они перед любым врагом не откажутся, и нам всегда верными союзниками во все века будут. Землю эту нужно укрепить острогами, крепостями и посадить в них постоянные воинские команды. В первую очередь нужно взять под контроль реку Неву. Эта река — та самая важная жила, соединяющая все торговые пути дороги здесь. Одну крепость нужно ставить в устье у Водского залива, вторую — у самой Ладоги. Ни одна вражеская рать, идущая водой, просто так тогда к нам сюда не пройдет. Князь вскочил и заходил в волнение по шатру. Посмотрел сверху вниз на сотника и, успокоившись, присел, продолжая беседу. «Все верно, Иванович. Только тебе могу по великому секрету сказать то, что другие не услышат пока. Есть у меня планы дальние, о которых мы с тобой когда-то уже говорили. Нужно землю русскую в единый кулак из разрозненных уделов собирать. А для этого надо мне оставить престол новгородский и уйти в земли Владимирские и в Переславль-Залесские. Сюда же я хочу двух своих сыновей поставить, Александра и Федора. Сам же им всемерно помогать стану. И того же от тебя, Андрей Иванович, попрошу. Княжья ноша тяжелая. Хорошо, когда есть честные и верные люди, кто свое плечо помощи сможет поставить. А тебе я всецело верю. Что ты на это скажешь? Буду рад помочь, князь, спокойно глядя прямо ему в глаза, ответил Андрей. И на моих близких, и на бригаду можешь рассчитывать полностью. Ну и добре. У меня как камень с плеча свалился. Есть ли у тебя какие-нибудь личные пожелания, вопросы? Может быть, по доле с добычи? Да хоть что, все, что нужно, говори, — произнес торжественно Ярослав. Да что там добыча, — улыбнулся сотник. Ты же, Всеволодович, сам знаешь, что нам интересно. Так что смотри сам, я сюда не суюсь. Ну вот и зря, — проворчал князь. Селище рушить не хочет. В дележке отбитого не участвует. Тоже мне. Хозяин рачительный называется. Еще и барон к тому же. Ладно, ладно. Шучу я. Знаю, что ты металлы любишь. Отдал уже команду, чтобы всю медь, бронзу и другой какой металл тебе бы в поместье отгрузили. Да все равно еще на довесок от своей доли заберешь готового оружия, припасов и меха. Бригада твоя билась отважно, и свою полновесную долю получит теперь сполна. Спасибо, Ярослав Всеволодович, даже не сомневался в вашем благородстве, посластил князю сотник. Если позволишь, у меня личная просьба к тебе, князь, есть. Говори, заинтересовался Ярослав. Редко так бывает, когда ты для себя что-нибудь просишь. Андрей напрягся и сел прямо. Летом, как силу наберу, нужно мне, князь, будет за море сходить. Хочу свой меч, что один вороватый шведский ярл у меня украл, назад тебе вернуть. Уж очень он дорог для меня. Князь посмотрел долгим взглядом на сотника, усмехнулся, опять посмотрел внимательно, не выдержал и расхохотался. «Меч, говоришь, вернуть? Ярл вороватый украл!» И опять рассмеялся. «Это тот рыжий Ральф, что чесал во все лопатки, аж пятки сверкали? Тот, что бросил свои сотни в последнем сражении?» «Да ладно, Иваныч, он сейчас, небось, такие побасенки рассказывает своему королю и всем прочим ярлам. Ты даже представить их не можешь. Да и я вот только догадываюсь». «Да», — усмехнулся Ярослав. «Догадываюсь я, конечно, что там замечу тебя. Ну, да то дело личное и только твое». «Эх, Андрей, Андрей, отпусти я тебя в Швецию. Так ты же там все их королевство со своими головорезами на уши поставишь. Опять потом будут страшилки по всей Европе рассказывать, как русские варвары словно ящерицы на крепостные стены залазили и потом бедных христиан обижали. Сколько тебе нужно крепостей взять, чтобы свой... этот свой меч вернуть?» Андрей поскреб голову и кивнул скромно. «Ну что вы такое говорите, Ярослав Всеволодович? Какое там королевство?» «Так, от силы-то одну крепостюшечку, если бы взять. Да и ту бы мы не брали, так не отдадут, ведь добровольно же ее окаянная». «Ну ладно, ладно, погоди пока», — поднял руку Ярослав. «Со Швецией у нас вообще непонятно, что сейчас происходит. Официально войны вроде как бы между нами и нет. Бой с этими тремя сотнями Ральфа случился на территории Йеми, у которой со шведами был союз да дружба. Тут все совсем непросто. Вот кабы они к нам пожаловали, пусть даже и в составе союзного войска, да еще при этом кровь новгородских подданных бы на нашей бы земле пролили, вот тут было бы уже проще что-либо с твоим делом решать». «Хорошо», — согласно кивнул головой сотник. «Подождем пока, а там, глядишь, летом что-нибудь уже и прояснится. Если не против, думаю я поставить пока деревянный острог на реке Неве со стороны Ладоги. Посажу пока туда крепостную сотню и пластунов с пару десятков, чтобы хорошо лесные окрестности держать. А там, коли у батюшки Великого Новгорода до этих земель руки дойдут, так заменят потом моих людей своими острожниками. Лишь бы карелы против не были, все-таки это их исконная земля». Ярослав только хмыкнул. «Это земля новгородская, и карелы теперь ее подданные. Так что препятствий я никаких не вижу, чтобы на ней крепости возводить. Но ты прав, все же вопрос этот мы со старейшинами обговорим. Пусть все по-любому между нас и дальше так же, как и сейчас будет». «Подожди, они вам еще помогать будут. Все знают, что Андреевские на плату не скупятся и к работному люду с душой относятся. А летом, как я сынов в Новгород ставить повезу, мы с тобой, Иванович, еще о делах потолкуем. Да и своим людям я накажу, чтобы о твоем мече они аккуратно так поспрашивали бы в шведской земле. Глядишь, и попроще его будет тогда сыскать». И князь благосклонно улыбнулся.